В начале года уже встречаем известие о болезненном состоянии императрицы, которая слушала доклады, лежа на постели. Елисавете очень хотелось пожить в новом зимнем дворце. И 19 июня генерал-прокурор, по ее указу, предложил Сенату употребить старания, чтобы в новостроящемся зимнем доме хотя бы ту часть, в которой ее императорское величество собственный апартамент имеет, как наискорее отделать. Но апартамент не отделывался, и для окончательной отделки всего зимнего дома Растрелли запросил 380 тысяч рублей и на первый раз 100 тысяч. Между тем пошли большие неприятности. 29 июня огонь истребил по Малой Неве в 5 корпусах 83 амбара с пенькою и льном, да на реке много барок. Купцы потерпели убытка слишком на 1 000 000 рублей. Императрица велела Сенату придумать поскорее средства, как помочь погоревшим. Обратились к купеческому банку. В нем было денег только 729 539 рублей. И Сенат решил употребить на помощь погорельцам 280 тысяч рублей. Распределение ссуды возложено на комиссию о коммерции. Сильно беспокоило старание Франции о мире и перемирии. Когда опасность исчезла с этой стороны, стали приходить известия о печальном ходе кампании, на которую возлагалось столько надежд. Нужно было готовиться к новой кампании при крайне затруднительном положении финансов. Бутурлин оказывался совершенно неспособным к командованию войском. Генерал-прокурор князь Шаховской просился в отставку, выставляя, что изнемогает под бременем дел. Граф Михаил Ларионович Воронцов, великий канцлер с конца 1758 года, нашел Бестужевское наследство не по силам своим. Он постоянно жаловался на болезнь, просился в отставку или требовал к себе в помощники князя Александра Михайловича Голицына, бывшего посланником в Лондоне, то есть требовал сведения искусного дипломата с самого важного поста. Граф Петр Иванович Шувалов был почти постоянно и опасно болен. 17 ноября Елисавета почувствовала лихорадочные припадки, но по принятии лекарства совершенно оправилась и занялась делами. 3 декабря вошел в Сенат кабинет секретарь Алсуфьев и объявил высочайшее повеление. Императрица приказала объявить Сенату свой гнев за то, что в делах и в исполнении именных указов происходят излишние споры и в решениях медленность. Значит, или не хотят, или не умеют решить дел. Несколько месяцев тому назад последовала конфирмация об отправлении бригадира Суворова для управления нерчинскими заводами, и он до сих пор еще не отправлен. Обер-церемонимейстер барон Лефорт безвыходно находится в Сенате и не слышит решения по своему делу, тогда как приличнее было бы доносчика на него Рубановского арестовать. Решить дело немедленно, без всякого отлагательства, чтобы не было стыдно пред иностранцами и государственный кредит не был поврежден. Императрица давно уже приказала определить при Петербургском порте в браковщике пеньки и льну купца Герасимова. Но это приказание до сих пор не исполнено. Разные, присланные в Сенат из кабинета челобитные, остаются без решения. Ее императорскому величеству известно, что из сенаторов в присутствии не все ездят. Одни редко, а другие почти никогда, отчего в делах остановка. Если кто ездить не будет, доносить императрице. О вспоможении погоревшим в последний большой пожар 29 июня повеление ее императорского величества было, но до сих пор ничего не сделано. 12 декабря Елисавете стало опять дурно. Началась жестокая рвота с кровью и кашлем. Медики Моисей, Шиллинг и Круз решили отворить кровь и очень испугались, заметив сильно воспаленное ее состояние. Несмотря на то, через несколько дней императрица, казалось, оправилась. 17 декабря Алсуфьев опять вошел в Сенат и объявил именной указ. Содержащихся во всем государстве и прилечившихся по корчимству людей освободить, следствие уничтожить, сосланных возвратить. Сенату с прилежанием и немедленно изыскать способ, как бы заменить соляной доход, потому что он собирается с великим разорением народным, и определенные к тому люди не поступают прямо по должности своей. 20 декабря Елисавета чувствовала себя особенно хорошо. Но на третий день, 22 числа, в 10 часов вечера началась опять жестокая рвота с кровью и кашлем. Медики заметили и другие признаки, по которым сочли своим долгом объявить, что здоровье императрицы в опасности. Выслушав это объявление, Елисавета 23 числа исповедовалась и приобщилась, 24-го соборовалась. Болезнь так усилилась, что вечером Елисавета заставляла дважды читать отходные молитвы, повторяя сама их за духовником. Агония продолжалась ночью и большую половину следующего дня. Великий князь и великая княгиня находились постоянно при постели умирающей. В 16:00 пополудни отворились двери из спальни в приемную, где собрались высшие сановники и придворные. Все знали, что это значило. Вышел старший сенатор князь Никита Юрьевич Трубецкой и объявил, что императрица Елисавета Петровна скончалась, и государствует его величество император Петр III. Ответом были рыдания и стоны на весь дворец. Новый император отправился на свою половину. Императрица Екатерина Алексеевна осталась при теле покойной императрицы. При отсутствии внимательного изучения русской истории XVIII века обыкновенно повторяли, что время, протекшее от смерти Петра Великого до вступления на престол Екатерины II, есть время печальное, недостойное изучения, время, в котором на первом плане видели интриги, дворцовые перевороты, господство иноземцев. Но при успехах исторической науки вообще и при более внимательном изучении русской истории подобные взгляды повторяться более не могут. Мы знаем, что в древней нашей истории не Иоанн III был творцом величия России, но что это величие было приготовлено до него в печальное время княжеских усобиц и борьбы с татарами. Мы знаем, что Петр Великий не приводил России из небытия в бытие, что так называемое преобразование было естественным и необходимым явлением народного роста, народного развития. И великое значение Петра состоит в том, что он силою своего гения помог своему народу совершить тяжелый переход, сопряженный со всякого рода опасностями. Наука не позволяет нам также сделать скачок от времени Петра Великого ко времени Екатерины II. Она заставляет нас с особенным любопытством углубиться в изучение посредствующей эпохи, посмотреть, как Россия продолжала жить новую жизнью после Петра Великого, как разбиралась она в материале преобразования без помощи гениального императора, как нашлась в своем новом положении, при его светлых и темных сторонах, ибо В жизни человека и в жизни народов нет возраста, в котором бы не было и тех, и других сторон. На Западе, где многие беспокоились при виде новой могущественной державы, внезапно явившейся на востоке Европы, утешали себя тем, что это явление преходящее, что оно обязано своим существованием воле одного сильного человека и кончится вместе с его жизнью. Ожидания не оправдались именно потому, что новая жизнь русского народа не была созданием одного человека. Поворота назад быть не могло, ибо не отдельный человек, ни целый народ не возвращается из юношеского возраста к детству и из зрелого возраста к юношеству. Но могли и должны были быть частные отступления от преобразовательного плана вследствие отсутствия одной сильной воли, вследствие слабости государей и своекорыстных стремлений отдельных сильных лиц. Так некоторое противодействие петровским началам обнаружилось в усилении личного управления в областях, в надстройке лишнего этажа над Сенатом, то под именем Верховного Тайного Совета, то под именем Кабинета. Но более печальные следствия имело отступление от мысли Петра Великого относительно иностранцев. Самая сильная опасность при переходе русского народа из древней истории в новую – из возраста чувства, возраст мысли и знания, из жизни домашней, замкнутой в жизнь общественную народов, главная опасность при этом заключалась в отношении к чужим народам, опередившим в деле знания, у которых поэтому надобно было учиться. В этом-то ученическом положении относительно чужих живых народов и заключалась опасность для силы и самостоятельности русского народа. Ибо как соединить положение ученика с свободою, самостоятельностью в отношении к учителю? Как избежать при этом подчинения, подражания? Примером служили крайности подчинения западных европейских народов своим учителям, грекам и римлянам, когда они в эпоху Возрождения совершали такой же переход, какой и русские совершали в эпоху преобразования, с тем различием, что опасность подчинения уменьшалась для западных народов тем, что они подчинялись народам мертвым, тогда как русский народ должен был учиться у живых учителей. Тут-то Петр и оказал великую помощь своему народу, сокращая сроки учения, заставляя немедленно проходить практическую школу, не оставляя долго русских людей в страдательном положении учеников, употребляя неимоверные усилия, чтобы относительно внешних, по крайней мере, средств не только уравнять свой народ с образованными соседями, но и дать ему превосходство над ними, что и было сделано устройством войска и флота, блестящими победами и важными приобретениями. Ибо это вдруг дало русскому народу почетное место в Европе, подняло его дух, избавило от вредного принижения при виде опередивших в цивилизации народов. Петр держался постоянно правила поручать русским высшие места военного и гражданского управления. И только второстепенные могли быть заняты иностранцами. От этого-то важного правила уклонились по смерти Петра. Птенцы его завели усобицы, начали вытеснять друг друга, ряды их разрядили. А этим воспользовались иностранцы и пробрались до высших мест. Несчастная попытка 1730 года нанесла тяжкий удар русским фамилиям, стоявшим наверху, и царствование Анны является временем Бероновщины. Как бы ни старались в отдельных частных чертах уменьшать бедствие этого времени, оно навсегда останется самым темным временем в нашей истории XVIII века, ибо дело шло не о частных бедствиях, не о материальных лишениях. Народный дух страдал. Чувствовалась измена основному, жизненному правилу великого преобразователя. чувствовалась самая темная сторона новой жизни. Чувствовалось иго Запада, более тяжкое, чем прежнее иго с Востока, иго татарское. Полтавский победитель был принижен, рабствовал Берону, который говорил: «Вы русские». От этого иго избавила Россию дочь Петра Великого. Россия пришла в себя. На высших местах управления снова явились русские люди, и когда на место второстепенное назначали иностранца, то Елисавета спрашивала: «Разве нет русского?» Иностранца можно назначить только тогда, когда нет способного русского. Народная деятельность распеленывается уничтожением внутренних таможен. Банки являются на помощь землевладельцу и купцу. На Востоке начинается сильная разработка рудных богатств. Торговля Среднюю Азию принимает обширные размеры. Южные степи получают население из-за границы, население однородное с главным населением, поэтому легко с ним сливающееся, а не чуждое, которое не переваривается в народном теле. Учреждается генеральное межевание. Вопрос о монастырском землевладении приготовлен к решению в тесной связи с благотворительными учреждениями. Народ, пришедший в себя, начинает говорить от себя и про себя. И является литература, является язык, достойный говорящего о себе народа. Являются писатели, которые остаются жить в памяти и мысли потомства. Является народный театр, журнал. В Старой Москве основывается университет. Человек, гибнущий прежде под топором палача, становится полезным работником в стране, которая более чем какая-либо другая нуждалась в рабочей силе. Пытка заботливо отстраняется при первой возможности, и таким образом на практике приготовляется ее уничтожение. Для будущего времени приготовляется новое поколение, воспитанное уже в других правилах и привычках, чем те, которые господствовали в прежние царствования. Воспитывается, приготовляется целый ряд деятелей, которые сделают знаменитым царствование Екатерины II. Но, говоря о значении царствования Елисаветы, мы не должны забывать характер самой Елисаветы. Веселая, беззаботная, страстная к утехам жизни в ранней молодости, Елисавета должна была пройти через тяжкую школу испытаний и прошла ее с пользою. Крайняя осторожность, сдержанность, внимание, умение проходить между толкающими друг друга людьми, не толкая их. Эти качества, приобретенные Елисаветою в царствование Анны, когда безопасность и свобода ее постоянно висели на волоске, эти качества Елисавета принесла и на престол, не потеряв добродушия, снисходительности, так называемых патриархальных привычек, любви к искренности, простоте отношений. Наследовав от отца умение выбирать и сохранять способных людей, она призвала к деятельности новое поколение русских людей, знаменитых при ней и после нее, и умела примерять их деятельность, держать в приближении Петра Шувалова и в то же время возвышать Шаховского. При этом, разумеется, большую службу служила ей осторожность, заставлявшая ее не вдруг решать дела по внушению того или другого лица, но выслушивать и других, соображать их мнение, думать и долго думать.